Глава 72. Тепло одетый Шарко стоял на балконе номера, который они занимали с Люси, опершись на перила и рассматривал озерцо внизу. Дальше на фоне зелени были видны и другие сверкающие под солнцем синие эллипсы. Не дать не взять редкой чистоты сапфиры. Существуют же еще чудеса природы, не подвластные человеку. Люси открыла балконную дверь, шагнула к любимому и тихонько обняла его. Ее меховая шапка сдвинулась назад, открыв белые бинты на голове. Это расследование оставило после себя следы и на теле, но главным образом — в душе. «Вещи уложены. Такси приедет через 10 минут», — сказала Люси, заметив, что Франк машинально вертит в руках сотовый. «Понимаю, как это трудно, но пора спускаться. Нас выкидывают из расследования. Будь-то мы тут нашкодили, нас заставляют вернуться во Францию». «Вовсе нет. Просто они считают, что для нас расследование закончено. Все наши подозреваемые арестованы. Мы нашли центр и все, что искали. Кроме рукописи. И истинных целей криогенизации мы тоже не знаем. Клянусь, я этого так не оставлю. Они говорят, что Грибова покончила с собой. А расследовать самоубийство сюда являются секретные службы. Ты же понимаешь, Люси, что-то за этим кроется. Что-то кроется». В конце концов он вернулся в комнату, закрыл за собой балконную дверь. Люси взглянула на его мобильник. «А посольский атташе? Он не может нам хоть что-нибудь прояснить?» Комиссар вздохнул. «Лошери прислал мне несколько сообщений, после чего и он загадочным образом стал недоступен. Сердце де Санвиле, по-видимому, забилось снова. Они собираются перевести его в зал пробуждения, а потом допросить. Мы с тобой не увидели и половины помещений тайного центра криогенизации. Он же на двух уровнях. И, насколько я понял, существует еще один зал, где в специальных сосудах хранят быстро замороженный мозг. Есть такой термин – нейроконсервация. Похоже, Шеффер занимался здесь еще и исследованиями в области заморозки мозга, криогенизации головы без тела. Но зачем? Откуда мне знать, Люси? Но только представь, самые блестящие умы лет 20-30 спустя после заморозки получают новые, молодые и здоровые тела. И у меня никак не выходит из головы эта программа освоения космоса, будущей колонизации планет. Мозг, он ведь занимает в космическом корабле куда меньше места, чем тело целиком. И я думаю о так сказать, элитных зернах, которые высеивают на других планетах, чтобы основать новую цивилизацию. О чем-то вроде селекции, да? Это уму непостижимо. Люси помолчала, потом заговорила снова. То есть их с де Санвилем метод сработал? То есть Шеффер способен управлять органическими процессами бдения и сна? Да нет, это сумасшествие какое-то. Здешние медики, которыми руководил Шеффер, утверждают, что все пока еще в стадии экспериментов, что в области криогенизации оставалось кое-что уточнить, но наше расследование заставило его ускорить работу, поставить эксперимент на себе, попытаться окончательно исчезнуть из нашего мира, чтобы возродиться в другом, новом, годы и годы спустя. Ага. Значит, для того, чтобы в клетках не образовались кристаллы, им с де Санвилем пришлось сильно облучиться. Они решили заразить собственный организм, чтобы метод сработал. Да, но в отличие от детей Чернобыля, которые так и продолжают жить в той же радиоактивной среде, в какой жили, а потому все их органы и клетки постепенно разрушаются, себя Шеффер и де Санвиль подвергли, так сказать, облучению на время. Через несколько месяцев, благодаря естественному метаболизму и здоровой окружающей среде, организм каждого из них почти полностью очистился бы от радиоизотопов, и последствия были бы незначительными. Шарко достал из кармана и протянул подруге сложенный в четверо лист бумаги. «Вот, посмотри. Она лежала среди протоколов эксперимента и бумаг центра. Ну, я и стащил ее в последний момент. Прямо перед тем, как приехали люди из КГБ и все там опечатали. Это копия статьи, которая, скорее всего, и навела Шеффера на безумную идею создать фонд и центр криогеники. Распечатка представляла собой скан статьи из «Нью-Йорк Таймс» 1988 года. Текст был, естественно, на английском. Люси стала переводить вслух место, обведенное маркером. Богатый калифорнийский бизнесмен Джо Дональдсон, у которого обнаружили рак мозга, обратился в Верховный суд США за разрешением подвергнуться анестезии и заморозке, прежде чем он умрет, утверждая, что в связи с угрозой смерти обладает конституционным правом на немедленную криогенизацию. Врачи давали тогда Дональдсону максимум 2 года жизни. Он полагал, что к концу этого срока опухоль разрушит нейроны его мозга, определяющие его личность и хранящие его воспоминания, а стало быть, посмертная заморозка была бы бессмысленна. Суд бизнесмену отказал. Дональдсон подал апелляцию, но и тут проиграл дело. Более того, трибунал постановил, что любой, кто поможет Дональдсону осуществить его намерение, будет обвинен в убийстве. Огромное богатство не могло спасти Джо, и год спустя он умер. Эннабель подняла от бумаги печальный взгляд. Иными словами, криогенизация в какой-то степени – путь либо к бессмертию, либо к выздоровлению. Ни власть, ни деньги не способны отменить смерть или болезнь. А Шеффер способен. Вот он и счел себя богом. У Тома Баффета, одного из спонсоров фонда, был диагностирован неоперабельный рак. Без заморозки он через полгода умрет, потому что современная медицина тут бессильна. А в своей азотной ванне он спокойно дождался бы того дня, когда его смогут вылечить благодаря новым достижениям науки. Люси вернула комиссару распечатку. «Я не оставлю этого дела, Люси. Будь то здесь, в России или во Франции. Они утверждают, что Грибова покончила с собой. А я уверен, что ее убили. Теперь министр уже наверняка не даст показаний. Процедура экстрадиции Шеффера и Дессанвиля, скорее всего, займет много времени, но мы их заполучим». Люси двинулась к выходу и потянула за собой чемодан на колесиках. Им пора было уезжать. Французские полицейские сели в такси, перекусили в аэропорту и пару часов спустя поднялись на борт небольшого двухмоторного самолета. Места они выбрали в последнем ряду. Там было теплее и не так шумно. Сегодня 26 декабря 2011 года, и уже сегодня они будут в Париже. Вся дорога в целом займет 7 часов. В Москве они пересядут на Боинг и в 16:50 по местному времени приземлятся в Руасси Шарль-де-Голль. «А я даже не спросил тебя, как поговорила с мамой?» На лице Шарко, наконец, появилась улыбка. «Она была рада меня услышать. Я ведь в последнее время редко ей звонила». «А про беременность ты ей сказала?» «Нет, пока не стала говорить. Скажу, когда увидимся. Ну и когда у меня будет на руках фотография, сделанная при УЗИ. Хочу быть совершенно уверена, понимаешь?» Люси смотрела на расстилавшуюся за иллюминатором бесконечную равнину, и глаза у нее были тревожные. «Что-нибудь не так?» — спросил Шарко. «Ты несчастлива?» «Проблема в том, что мы возвращаемся во Францию, где за тобой охотился и продолжит охоту этот чертов псих. Что мы будем делать? Невозможно ведь прятаться в гостинице до тех пор, пока ребята его не засекут и не схватят». Голос у нее задрожал. «Не бывает убийцы без слабого места. Он должен был хоть где-нибудь допустить ошибку, пусть даже крохотную, а мы должны это использовать. Я не могу так жить. Я не могу жить, думая, что с нами в любое время может случиться несчастье». Она ласково пожала руку комиссара. «Мне так страшно, Франк. Так страшно». Шарко попытался успокоить подругу. «Все будет хорошо. Двое из команды Баскеза еще несколько дней будут следить за нашим домом. Мы можем пока пожить в другом месте. Как ты сама решишь, в отеле или квартиру снимем до конца расследования. А потом двинем на Мартинику или в Гваделупу и будем там столько, сколько захотим. Бассейн, пляж, солнце. Согласна? Что скажешь?» Она силилась улыбнуться. «Скажу, что ты, наверное, прав, и что я предпочла бы Реюньон. Всегда мечтала туда попасть». «Отлично! Летим на Реюньон! Это будет твой рождественский подарок!» Люси нахмурилась. «Мой рождественский подарок? А как же...» Франк прикоснулся губами к губам Люси и погладил ее по щеке. «Ну да. Дома для тебя еще кое-что припасено, но это так, мелочь». Путешествие между тем продолжалось. 4 часа полета от Москвы до Парижа полицейские дремали, совсем забыться сном им не удавалось. Они надеялись, что Беланже при поддержке начальства добьется того, что расследование не будет передано русским. Шарко, стоило ему закрыть глаза, видел лица детей в криокапсулах. Ясно видел ужасные маски, плавающие в жидком азоте. Каждую по отдельности. Он чувствовал, как дрожит, прильнув к нему Люси. О чем она думает? Об убийце, который подстерегает их где-то в Париже? Он осторожно положил голову на плечо подруги, ладонь ей на грудь. Он ощутил, как бьется ее сердце и как сжалось его собственное. Счастье! Вот оно! Можно дотронуться. Но месть, которую он рассчитывает осуществить, слепая месть, способна все разрушить. А если у него ничего не получится? Если его поймают? Имеет ли он право сломать жизнь Люси и ребенка? Их ребенка? Шарко поморщился. Он больше не понимал, что надо делать, и столько сомнений, сколько сейчас, у него никогда в жизни не бывало. Палач залез в вагину Глории рукой в резиновой перчатке. Избивал ее железным ломом. Его надо убить. Незачем отдавать под суд такого подонка. Сделай это в память о Глории. Он стиснул зубы. Этот голос звучал громче всех остальных и терзал его изнутри. «Ты делаешь мне больно, Франк?» Комиссар встряхнулся и понял, что изо всех сил вцепился в запястье Люси. От всего этого он и сам стал психом. «Прости», — попросил он, отпуская ее руку. «У тебя глаза налились кровью, Франк. Что с тобой?» Шарко глубоко вздохнул. Голос не унимался, продолжал орать под черепом. «Ничего, все в порядке», — ответил в конце концов комиссар.